Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Кстати, сегодня многие говорили о том, что ехать город будет плохо. Но, судя по всему, не все еще вернулись в городе. Двухбальные пробки всего, несмотря на погоду. Во всяком случае, Яндекс так пишет. 3 балла, такими будут пробки в 5 и в 6 вечера. И максимум сегодня 4-бальные пробки в районе 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, заявление Евросоюза о готовности открыть границы для привитых спутником граждан Российской Федерации. Как и когда, главное, это может заработать? Первая тема. А вторая тема — это то, что происходит между Казахстаном и Киргизией. Вообще, о казахских событиях много говорят сейчас, но через 10 минут мы будем говорить об одном из поворотов. Там была история, когда казахские власти показали, вот они люди, которые за деньги приехали к нам из-за границы. В этом человеке, в том единственном, кто должен был доказать, что были такие приехавшие из-за границы люди, быстро опознали некого киргизского известного музыканта Викрама Рузахунова. И вот Рузахунов сегодня был освобожден, как рассказывают, и уже его повезли в Киргизию. Что это значит с точки зрения развития киргизско-казахских отношений и истории с ОДКБ в принципе, об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Срочное сообщение, следим и за этим. В эти минуты сообщается, что власти Соединенных Штатов Америки отозвали обвинение против российского музыканта Казначеева, который проживает в Берлине. Запрос о его экстрадиции в США отменен, как сообщают, со ссылкой на менеджера Казначеева. Кто такой музыкант, я сразу скажу, не знаю, даже попытался посмотреть в Яндексе, но первое, что находится в этой связи, кто такой Денис Казначеев, задаются вопросом средства массовой информации. Посмотрим об этом, развитии ситуации следим. Это было ленты агентства РИА Новости, теперь терминал ТАСС смотрим. Президент Токаев сообщил, что провел продуктивный разговор с главой Евросовета Мишелем и рассказал о ситуации в Казахстане. Это молния вот только что появилась. ВОЗ заявили, что конец пандемии уже виден, ближайшие 3 месяца при этом будут тяжелыми. Но через 3 месяца хотя бы мы сможем заговорить о том, как можно передвигаться по миру. В Евросоюзе заявили о готовности открыть границы для привитых спутником ВИ. Граждан России, как говорят, при условии одобрения препарата Всемирной организации здравоохранения, это может произойти весной 2022 года. Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, как вы оцениваете вероятность того, что действительно границы Европы для российских граждан со спутником будут открыты уже в ближайшее время?
Ну, ряд стран уже эти границы открыл. Это и Греция, и Венгрия, Хорватия, Кипр, Болгария. Будем надеяться, что и другие страны пойдут по такому же пути, и заявление Европейской туристической комиссии, которое мы сегодня услышали, говорит о том, что, конечно, и в Евросоюзе тоже надеется на будущую регистрацию ВОЗом нашей вакцины, ну и самое главное, регистрацию Европейской комиссии по лекарственным препаратам. Это нам с вами позволит более оптимистично планировать уже следующий предстоящий текущий вселетний сезон. Будем, конечно, очень ждать этой информации.
Ну, вот смотрите, возвращаясь к интервью газете «Известия» вот этого самого исполнительного директора Европейской туристической комиссии, Сантандер обратил внимание, что 74% поездок россиян приходится на Европу. И дальше. Поэтому граждане этой страны играют чрезвычайно важную роль для рынка. Это действительно так?
Конечно, мы до пандемии очень активно путешествовали по всему миру. Мы знаем предварительные цифры 2021 года. Он стал гораздо более свободным для международных путешествий. Но пока поездки не восстановились. Если в 2019 году только организованных, не считая самостоятельных туристов из России, выехало 14 миллионов, за прошедший год эта цифра составила 7 миллионов 700 тысяч человек. То есть еще на 50% страны не открытые. Хорошо, что есть открытые страны. Поэтому, конечно, туризм в Европе является важной отраслью экономики. Это налоги, доходы. И туристические организации выступают за скорейшее открытие хотя бы зеленых туристических коридоров, как это сделала, например, давно уже Греция, даже в 2020 году. Протоколы понятные. Протоколы говорят о наличии сертификата вакцинации. Кстати, сейчас уже важно не думать не только о вакцинации, а о ревакцинации, так как раз в Евросоюзе с 1 февраля срок действия сертификатов будет утвержден 9 месяцев, а не 12, например, как у нас в России. И это говорит о том, что в любом случае нам еще в этом году придется заполнять различные электронные формы перед поездкой, делать ПЦР-тесты. Ну, а в ряд стран можно будет ехать с сертификатом вакцинации.
И все-таки, возвращаясь к этой цифре, ну, хорошо, 74% поездок граждан России за границу – это поездки в Европу. А для европейского рынка насколько мы важны? Есть ли цифра, которая бы показала долю российских туристов там?
Ну, вы знаете, все-таки давайте с цифрами немножко разберемся. У нас 50% поездок в выездном сегменте туризма – это Турция плюс Египет. И это понятно, что, конечно, не европейские путешествия, и мы выбирали, это было и до кризиса, поездки в том числе на море.
Нет, ну, просто плане... один из наших слушателей, Николай, тут же предполагает, что они считают Турцию Европой, что, в общем, логично, и тогда получается все 74%.
Ну, Турция, действительно, она самая, одно из самых доступных, кстати, даже в период текущий направлений. К счастью, открылся еще Египет, куда разрешены теперь чартерные рейсы. Но в любом случае, конечно, еще много европейских направлений недоступны, популярных. Это Испания, Италия, Франция и другие страны, и мы понимаем, что основное именно то, что сдерживает развитие наших туристических поездок, это, увы, не регистрация наших вакцин. Как только регистрация произойдет, конечно, количество поездок в Европу, оно быстро очень будет восстанавливаться. Тому пример как раз опыт и Греции, и Кипра. Важно также учитывать, что должны быть и восстановлены регулярные и чартерные туристические рейсы. У нас сейчас есть страны, в которых до сих пор действуют квоты, и это тоже мешает восстановлению доступных путешествий.
Спасибо, Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, был с нами на прямой связи. Значит, Панк 13 все быстро посчитал. У нас, правда, я не знаю, откуда у Панка такие цифры, что 10% граждан всего имеют загранник. Неоднократно уже обсуждали, что эта цифра, да, невелика, но не 10%. Некоторые, насколько я помню, самая большая цифра, которую я слышал, около 30% населения, это точно не 10. Так вот, 74% из 10, пишет он, это уже немного. 74% из 30 – это уже побольше, согласитесь. Но неважно. Николай, значит, пишет, что Турцию надо считать Европой, тогда 74% получится. Григорий из Санкт-Петербурга жалуется, что ему надо попасть в Финляндию. А Панк 13, кстати, пишет важные вещи. У них по пандемии законы-то другие, и получается, что ты невзначай чихнешь где-нибудь в аэропорту, а тебя в обсерватор на пару недель отправят. И по боку сертификат, пишет Панк 13, но тоже не очень понятно, на каком основании вы решили, что это будет именно так. Виталий пишет как раз о попытке понять, почему, собственно, насколько важны мы для этого рынка, потому что, пишет, если бы мы были важны для Европы, мы бы давно пользовались с Евросоюзом безвизовым, возможностью безвизового въезда, но мы до сих пор ездим по визам, и имеются сомнения в словах еврочиновника. Тут тоже такая странная история, потому что они неоднократно ведь уже говорили, что если бы мы были важны для Европы, а мы важны для Европы, то они бы пошли бы на все это, но тогда надо было бы договориться с нашими. А с нашими у них договориться не получается. Там разные причины по этому поводу назывались и с нашей, и с европейской стороны. Как бы то ни было, вряд ли речь идет о важности наших туристических денег для европейского рынка при принятии подобного рода решений. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь, мы начинаем телефонные разговоры 2022 года, Адмстудио жалуется, куда хочу поехать, все закрыто, а Турция и Египет, с его точки зрения, исключительно для детей. Григорий из Санкт-Петербурга жалуется, что надо брать еще специальную ковидную страховку. В общем, есть другие сложности, которые, помимо всего прочего, не дают нам возможности вот так хотя бы в те направления, которые открыты, что называется, рвануться. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, а мы следим за тем, как обновляются ленты информационных агентств. Главы Казахстана и Евросовета провели продуктивную беседу и обсудили ситуацию в стране. США сняли обвинение против проживающего в Берлине россиянина Казначеева. Это все срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о заявлении президента Казахстана Токаева, который говорит об атаке на государственность этой страны, и руководство, говорит Токаев, приняло меры для восстановления порядка и законности. Еще пресс-служба армянского ведомства Министерства обороны заявляет, главы Минобороны Армении и России обсудили вопросы, связанные с миротворческой миссией ОДКБ в Казахстане. Кстати, сегодня в следующем часе у нас как раз разговор о том, что такое ОДКБ и что миссия ОДКБ делает в Казахстане. 7373948, телефон прямого эфира. Возвращаемся к истории в ЕС. Говорят, что границы для граждан Российской Федерации, привитых спутником ВИ, могут быть открыты уже в ближайшее время. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору, можете писать через СМС-портал. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что ездил в Минск. На обратном пути у белорусов спрашивают ПЦР, а у нас спрашивают только билеты. Ну вот это опять про то, что есть совершенно разные взгляды на то, как пересекать границу. Порой даже с одной стороны и с другой стороны в одном и том же пункте. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот такое раз предложение. Было бы хорошо, если бы Египет еще и спутник Лайт официально признал совершенно спокойно.
Нет, было бы хорошо, чтобы все признали, но только почему?
Да, и Пивак, да, и Египет, без проблем. Но они лучше бы, чтобы они это сделали для наших туристов, для комфорта наших туристов.
Ну так они же думают не о комфорте наших туристов, а о своих правилах, нет?
Ну, правила должны все-таки быть обоюдно выгодны. Ну, какие правила, знаете, в Египте...
А какие правила про абсолютную выгоду, обоюдную выгоду? А какие правила для въезда египетских граждан в Россию?
Ну, это другое, как говорится.
Это другое, я понял. Спасибо. Артем рассказывает, что на Новый год... Вот, среди нас есть люди, которые прекрасно отдохнули. Артем на Новый год летал на Шри-Ланку. Если лететь напрямую, то нет карантина. Я летел с двумя пересадками и получил 7 дней карантина. В общем, прекрасно человек отдохнул, гулял в пределах отеля и не далее соседних улиц.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. В Киргизии будут возбуждать дело за пытки казахскими силовиками музыканта. Минюст Киргизии сегодня потребовал от Казахстана расследовать пытки музыканта Викрама Рузахунова. Генеральная прокуратура Киргизии собирается возбуждать уголовное дело против казахских силовиков. Джазовый музыкант Викрам Рузахунов, который... вот буквально в эти часы должен, по идее, появиться, что называется, на публике уже на территории Киргизии, он был объявлен в Казахстане террористом. При этом, как теперь выясняется, 2 января он в Казахстан еще до всех этих событий отправился на гастроли, как джазовый музыкант. И, по данным киргизского ведомства, теперь пытали Рузахунова в Казахстане ради признательных показаний. Шеф-редактор из информационного агентства «Регнум», эксперт по Центральной Азии Григорий Михайлов к нам присоединяется. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, что происходит сейчас вот в связи с случаем Рузахунова, прежде всего, между Казахстаном и Киргизией?
Ну, эта ситуация вызвала достаточно серьезные сложности и без того непростых отношениях между Кыргызстаном и Казахстаном. И на этом фоне, особенно на фоне вот этого текущего казахского кризиса, Викрам Рузахунов был первым, кого показало казахское телевидение как злобного террориста. И когда внезапно оказалось, что это известный кыргызский джазовый пианист, это вызвало, ну, мягко говоря, большое удивление. Вот. Его узнали на видеозаписи родственники, подтянулись друзья, коллеги, а вслед за этим и кыргызские власти выступили в защиту музыканта.
Скажите, ну тут же возникает вопрос, а что действительно, допустим, известный джазовый музыкант из Киргизии, он не может оказаться, что называется, по ту сторону баррикад в Казахстане?
Ну, потенциально он может быть кем угодно, но... Для того, чтобы участвовать в погромах и так далее, участие музыканта, ну, оно, мягко говоря, маловероятно. Плюс к тому, не совпали другие данные, которые озвучили казахские силовики. Дата прилета, график и так далее. И на данный момент уже известно, что казахские силовики отпустили музыканта, его сейчас везут уже на родину. И насколько известно, избитого, но кто его бил, зачем его били, неизвестно. Будут ли расследовать вопрос пыток, ну, на самом деле, тоже под вопросом. Сейчас самое главное вытащить человека и проверить все другие подобные случаи, насколько они были достоверны, эти обвинения.
Еще один вопрос. Григорий из Санкт-Петербурга, наш слушатель, пишет: подождите, вы называете его чуть ли не знаменитым джазовым музыкантом, а в Ютубе у него было всего 5000 просмотров. Насколько он действительно известен?
Я говорю о том, что он известен в Киргизии как джазовый музыкант, пианист, организатор местных джазовых вечеров. Также он ездил действительно регулярно в Алма-Ату, ну, на территорию Казахстана, чтобы выступать там, зарабатывать, как и любые, собственно, музыканты. То есть я не могу сказать, что это не Паваротти, но в рамках страны он известен.
Еще один вопрос. Казахские власти уже неоднократно говорили о неких попытках извне так или иначе влиять на то, что произошло в результате на территории Казахстана. Больше того, насколько я понимаю, так или иначе звучала история, что, возможно, это с территории Киргизии, и не только в музыканте Рузахунове дело. Так вот, эти обвинения могут звучать действительно в сторону киргизских властей, которые ведь сегодня уже почти открытым текстом говорят: мы тут не при делах.
Да, это достаточно серьезное обвинение, и это очень серьезная тема для разбора полетов, изучения и так далее. Но проблема в том, что на данный момент казахская сторона не предоставила никаких доказательств. Вот. Да, действительно, на территории Казахстана, южной части, на территории Киргизии, на территории Таджикистана и так далее, в Средней Азии есть десятки спящих ячеек религиозных экстремистов. И часть этих ячеек размещена на территории, собственно, самого Казахстана. Было ли внешнее влияние? Насколько оно было значительным? Было ли оно поддержано какой-то чужой властью? Или это были просто, ну, группа, так скажем, энтузиастов и так далее? На данный момент ничего из этого точно не известно. Имен не названо. Вот. Очень многие вещи остаются неизвестными. И мы, собственно, и мы в России, и кыргызские власти, и власти других соседних стран с большим интересом и, вероятно, напряжением ожидают, собственно, подробных заявлений казахской стороны.
Еще один вопрос. Не в этом ли причина того, что сегодня в саммите ОДКБ участвовал не тот Джапаров от Киргизии, то есть не президент, а премьер-министр?
Не могу ничего сказать. Президент Джапаров регулярно уходит в краткосрочные отпуска. Вот. Это может быть совпадением, может быть действительно демонстративным шагом на то, чтобы показать, что, ну, кыргызская сторона недовольна тем, что сейчас происходит. И на самом деле вот в Кыргызстане, могу сказать, в Кыргызстане сейчас идет массовое недовольство тем, что кыргызы во время вот этого кризиса отправляли гуманитарную помощь, отправили миротворческие силы, но сейчас казахская сторона активно обвиняет именно вот кыргызов, кыргызских мигрантов в том, что они там участвовали в погромах. Вот. И это вот этот диссонанс, он вызывает достаточно большое отторжение. Поэтому, может быть, это и был политический шаг. Но точно я за президента Жапарова сказать ничего не могу. Но,
стоит ли ожидать, что и так, в общем, непростые взаимоотношения между двумя странами теперь станут еще более непростыми?
Я думаю, что вряд ли они станут лучше в ближайшее время. Но это не основная проблема для кыргызско-казахских отношений на самом деле. Главная проблема – это вот эта вот дестабилизация в Казахстане, а от Казахстана Киргизия достаточно сильно зависит. Основные транзитные пути у Киргизии идут через Казахстан. И если в Казахстане будет продолжаться какой-то бардак со стрельбой или еще чем-то, киргизские интересы сильно пострадают.
Спасибо. Григорий Михайлов, шеф-редактор информационного агентства «Регнум», эксперт по Центральной Азии, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Наши активные, постоянные слушатели уже пишут, что думают по этому поводу. Виталий Свилей пишет, что в казахских событиях вопросов больше, чем ясности, с его точки зрения. Там и конспирология перемешалась, и газ, и представители Турции, и жузы, и киргизы, вообще не понимает. Панк 13 вообще видит, правда, пишет, в моем воспаленном мозгу возникает ассоциация, но именно у него ассоциация с Белоруссией возникает. Михаил 37 пишет, что начнут сталкивать с его точки зрения Киргизию и Казахстан, потому что переворот не состоялся. Американцы не зря столько оружия оставили в Афганистане, уверен Михаил 37. Еще раз напомню. Панк 13, кстати, говорит, интересно, вот человек музыканта, какой-нибудь сантехника киргиза, может, до сих пор питают. Может быть, но еще раз, показали одного, и он оказался музыкантом. Кто знает, может быть, показали бы другого, его бы тоже узнали. Поэтому тут такая история сослагательных наклонений. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня один единственный вопрос. Все говорят о повышении газа цены в 2 раза. Но кто-нибудь назовите, сколько это в деньгах?
Неоднократно называли, а что это, что-то меняет?
Нет, я хочу просто сравнить, повысили до какой цены, и сравнить с нашим ценой газа.
Дешевле, просто... было 10, стало 20, у нас, по-моему, около 40.
Спасибо большое.
И больше что?
Больше ничего не интересует.
Понятно, а вот остальные цены, доходы, нет, не интересует. В Турции тоже в конце года подорожал автомобильный газ в 2 раза, и весь год лира валилась. Протестов не было, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Попробуйте вспомнить историю Турции за последние несколько лет. По поводу отсутствия протестов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот мое мнение, что есть желание выдать внутренний конфликт за как бы влияние извне. И вот
а зачем?
С этим киргизом... Ну, это вот и сегодня была пресс-конференция, там и Путин выступал. Но пока никаких данных на то, что влияние извне они не привели. А вот с этим киргизом они прокололись, на мой взгляд.
И это снимает вот эти хотя бы даже возможные намеки на влияние из-за границы?
Не, ну намеки может быть, но за сколько уже? 3 дня об этом говорят, но ничего такого конкретного не привели, кроме этого.
То есть недостаточно убедительны пока сообщение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
В первую очередь всем друзьям, товарищам хотел пожелать доброго мира, счастья. Все это уляжется, все это будет... как говорится, уляжется все. Но хотел бы, чтобы был мир. Дай Бог вам всем доброго здоровья, с наступающим Старым Новым годом. Дай Бог всем нам мира.
Хорошо. Матвиенко, это срочное сообщение. Матвиенко заявила, что Совет Федерации решительно осуждает действия организаторов беспорядков в Казахстане, которые были направлены на втягивание страны в хаос. Это срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Кстати, Матвиенко сказала, что высоко оценивает уверенные действия руководства Казахстана по установлению конституционного порядка. Еще новости по поводу казахских событий. Сеул работает над возвращением самолета компании Asiana Airlines из Алматинского аэропорта. Тут пока подробностей нет. Речь идет, видимо, о самолете, который еще в прежние времена улетел туда и до сих пор не может вернуться. В Алма-Ате возобновили вещание всех иностранных телеканалов. Об этом в эти минуты сообщает корреспондент ТАСС. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Корреспондент ТАСС при этом подтверждает, что доступа к интернету в Алма-Ате снова нет. Все иностранные новостные каналы, включая, кстати, российские, были отключены в Алма-Ате, то есть получается, что теперь их включили обратно, но интернета нет. До этого были сообщения, что интернет включили, и некоторые называли даже, что включают теперь на определенное время. Якобы это должно было продлиться до 7 вечера. Видите, выключили чуть раньше. 7373-90... Беларусь один в один. Теперь уже напрямую узнает Панк 13. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что в Турции протесты были, но всех протестовальников отправили на шахты, уверен Григорий. Виталий тоже пишет, в Турции были протесты и митинги в 2021 году, как раз по поводу лиры. Не самые массовые, но все-таки были. И было даже недовольство Реджепом Эрдоганом, которого Виталий по-свойски называет Реджеп Таипыч. А Виталий, кстати, пишет, что музыканту с его точки зрения повезло. У него узнаваемость, его сразу увидели. А если бы это был киргиз-сантехник или киргиз-техник, то у него узнаваемости не было. Я думаю, что в данном случае музыканта узнали его близкие знакомые, а не вот те, которые его узнать могли бы. У сантехника тоже близкие знакомые могли бы быть и могли узнать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Сегодня понедельник, 10 января, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за лентами новостей, за картой московских пробок, обсуждаем главные темы этого дня. В прямом эфире на СМС-портал можете писать через Телеграм, можете звонить прямо сюда, в студию. Две темы, которые мы будем обсуждать, это изменение билетов теоретического экзамена на водительские права. В МВД уже анонсировали, что это произойдет в ближайшее время. А вторая история, это предложение одной из депутатов Государственной Думы, Елены Дропека, она сейчас первый зампред комитета по культуре, в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказала, что было бы неплохо создать в нашем кинематографе национального героя. Мы, мол, можем это сделать, и было бы неплохо, чтобы он у нас появился. А мы можем действительно это сделать? Обсудим минут через 10. Параллельно следим, значит, за тем, что творится на московских дорогах. Там неожиданно никого нет. Многие говорили, что люди вернутся и сегодня будут серьезные пробки, но нет. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Как предполагается, только в 6 и в 7 вечера в городе будут 4-бальные пробки. Но я хотел бы обратить внимание тех, кто только вернулся, что в Москве появилась такая одна горячая точка. Она с 5 января уже существует. Это пересечение Новоегорьевского шоссе, улицы Верхние Поля. Это где Белая дача и рынок Садовод. Там закрыли на ремонт вот этот, соответственно, путепровод, поэтому переехать теперь нельзя с Верхних Полей на Новоегорьевское шоссе. Больше того, съехать с МКАД на Верхние Поля можно, а вот на Новоегорьевское шоссе с внутреннего МКАД уже не съедешь. Из-за этого очень серьезные пробки, в том числе и сейчас. В том районе внутренний МКАД стоит, что называется, наглухо. Имейте это в виду, когда прогнозируете, как вы будете передвигаться этим вечером. Две темы. Первая из них – изменение билетов теоретического экзамена на водительские права.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня стало известно, что в МВД анонсируют изменение билетов теоретического экзамена. Ну вот, когда сдаете на права, там будут по-другому сделаны как-то билеты. В ведомстве говорят, что новые задания должны помочь отойти от заучивания ПДД к осознанному управлению автомобилем с учетом психологических аспектов поведения автомобилистов. Проработка изменений связана с мероприятиями по снижению аварийности по вине водителей со стажем менее 2 лет и улучшению системы допуска к управлению машиной в целом. ТАСС об этом пишет. Вячеслав Максимычев к нам присоединяется. Он член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это очень сложно, так в некотором смысле написано таким не очень обычным языком чиновничьим, с учетом психологических аспектов поведения автомобилистов. Вы знаете, как будут менять билеты? Что собираются спрашивать?
Ну, давайте начнем с того, что у нас в последние годы идет унификация российской системы водительских удостоверений с европейской. У нас были введены подкатегории соответствующих транспортных средств, плавно реформируется система подготовки водителей. О том, какие будут билеты и что в них будет изменено, можно будет четко сказать тогда, когда они будут представлены для обсуждения профессиональной общественности. То, что билеты сегодня должны меняться, это однозначно, и мы, общественность, профессиональное сообщество их, конечно, ждет.
А что вы имеете в виду? Что надо менять, с вашей точки зрения?
Во-первых, чтобы билеты соответствовали каждой категории. Даже вот возьмем банальные наши сегодня водители категории А, кандидаты в водители, отвечают на теоретические вопросы билетов по ПДД, которые предусматривают дать им ответ, куда выворачивать руль в сторону заноса. То есть типичный ответ для водителя категории «Б» отвечает кандидат водителя категории «А». А следующая европейская система концепции формирования билета по правилам следующая, что каждому кандидату предоставляется, задается вопрос, на него несколько вариантов ответов, и из них несколько правильных. Другое дело, насколько правильны и более точны будут действия водителя, от этого зависит формирование баллов. То есть на один вопрос кандидат водителя может ответить условно 5 баллов, 4, 3, 2, 0. Ну вот просто пример. Проезжающий мимо водитель, это вот вопрос ПДД из немецких билетов, проезжающий мимо водителя на газоне играют дети в футбол. Действие водителя ускорится, действие водителя посигналить ускорится, действие водителя посигналить, притормозить, повысить внимание – в случае выскакивания детей на дорогу. Соответственно, из-за этого формируется ответ. Вот если билеты будут концептуально построены по этому принципу, то, я думаю, результат будет хороший. При этом они еще должны каждой категории отвечать.
На свои вопросы. А, но тут, да? Тут вот вопрос все-таки. Чтобы не заучивали, а перешли к осознанному управлению автомобилем, все равно же заучивать будут.
А вы знаете как? Там европейцы их тоже заучивают, но европейские учителя по вождению, там учитель по вождению, он же и теорию преподает, и практику дает. Он рассказывает, какие действия водителя при тех или иных ситуациях будут спрогнозированы и что им последует. Если же взять сегодня, большинство наших преподавателей по ПДД говорят, учите билеты, вы их сдадите. И есть люди, которые сдают правила на 100%, а на дороге он не может читать знаки дорожного движения, потому что он их просто зазубрил. Зазубрить и осмыслить — это абсолютно разные вещи.
И это решается путем другой формы преподавания или других экзаменов?
Да. Здесь немножко еще не так, потому что я уже в своих выступлениях ранее говорил, что уровень аттестации и обучения преподавателя в странах Евросоюза на десятки раз сложнее и ответственнее, чем наша. Если у нас это часто профессия вспомогательная, там это основная профессия. Mm-hmm. И требования к ним выше изначально. И по изначальным требованиям к кандидату в преподаватели, учителя по вождению, по медицине, и экзамены они сдают государственной комиссии.
Понял, Вячеслав Вячеславович. Но, как вы понимаете, есть вопросы, которые, что называется, дежурными можно считать в таких случаях. Вот, например, 778 пишет, почему мы должны ориентироваться на европейские правила?
Ну, давайте ориентироваться на африканские. Мы с вами где живем?
Так, хорошо, тогда следующее. Ярослав пишет, а может для начала разбираться с установкой знаков и ремонтом дорожного полотна, а потом пересматривать билеты?
Вы знаете, это надо делать одновременно. Вот сегодня Росавтодор настолько качественно строит дороги, что я могу сказать, что снижение безопасности, снижение аварийности на дорогах должно способствовать и повышение качества обслуги, ремонта и освещения дорожного полотна, и повышение качества подготовки водителей, и чтобы водители начинали больше думать на дорогах. Это вот основное действие всего общества в стране.
Ну, по поводу того, что водители должны больше думать. Вот Артем как раз пишет, зачем в этих билетах вопросы про оказание первой помощи? Многие врачи, я, кстати, как и Артем, тоже это слышал, говорят, что пострадавшего инвалидом можно оставить при отсутствии навыков.
Можно. Но я могу сказать так, когда открывается артериальное кровотечение на руке или на ноге, на поврежденной конечности, водитель должен уметь наложить жгут так, чтобы прекратилось это кровотечение и оказать первую помощь, а не доврачебную. Горит машина, в ней зажат человек, да, мы пройдем мимо и дождемся, да, вдруг не успеет догореть.
Хорошо, с вашей точки зрения, если в МВД анонсируют изменение билетов, но еще не обсуждали это с вами, как это будет? Как скоро стоит ожидать изменения системы приема экзаменов?
Трудный вопрос. Вопрос к МВД. Они же анонсируют.
Не мы. Понял, спасибо. Вячеслав Максимычев, член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Но при этом у нас Владимир Ильич жалуется, что ЦКАД — это ужасная дорога. Трактор пишет, что в Калининграде надо знать дорогу, иначе заедешь непонятно куда. А может быть, все-таки это другая история? Давайте не будем все складывать, что называется, в одну корзину. Может быть, в обычной школе надо учить, как жгут наложить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Может быть, и надо. Но если этого не делают, может быть, надо хотя бы здесь? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, так очень долго. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, вот опять игра, как называется, в одни ворота. Да? Давайте будем присматривать билеты для водителя. А что мы будем делать с пешеходами? Вот элементарный пример. Сейчас вот выезжаю, да, со двора. Автобус останавливается вне зоны остановки, тупо высаживает пассажиров, и все они тупо через проезжую часть мимо пешеходного перехода прутся. Почему мы что-то меняем конкретно всегда для водителей?
Это очень просто объясняется.
Мы о пешеходах еще задумаемся. Может быть,
в школе начнем. А как вы предлагаете задумываться?
Знаете, в мое время в школе были уроки ОБЖ, где рассказывали правила ПДД. Ты вышел из подъезда, ты становишься участником дорожного движения, подойдя к пешеходному переходу, оцени ситуацию дорожную.
И вы хотите, подождите, и вы хотите сказать, что тогда, конечно, все переходили лучше?
Ну, не все, но, по крайней мере,
ну, хоть люди, кто-то. Которые... Я понял, чаще об этом надо говорить в школе. Может быть, тогда люди, хотя бы высаживаясь из неправильно остановившегося автобуса, будут смотреть. Ну, хотя бы куда-нибудь. Но, с другой стороны, есть история другая. Если мы все примерно одинаковы, то тогда водитель, который берется управлять средством повышенной опасности, с него и спрос больше. 7-3, 7-3. И, кстати, вот вопрос был, почему мы должны ориентироваться на Европу? Элис из Мытищ отвечает. Да потому что там меньше смертность на дорогах. Если не на них, то на кого ориентироваться? 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, это, конечно, с одной стороны, все правильно и, в общем-то, здорово, наверное. Надо и тому учить, и другому учить, и так, и сяк. Но, на мой вкус, все это лишено вообще всякого смысла до тех пор, пока у нас нет штрафов серьезных, настоящих штрафов. Таких вот, если мы берем пример с Европы, то и штрафы должны быть, как в Европе. Ну... Ты так раз месячную зарплату выложил за то, что едешь 150 по городу, и задумался, например, да? Это первое. А второе, пока у нас есть коррупция на дорогах. К сожалению, она сохраняется, никуда она принципиально не исчезла.
Нет, еще раз, то есть и пока есть коррупция, и пока нет штрафов бешеных, нет смысла ничего делать.
Нет, наоборот, я же говорю, это хорошо, это все правильно, но это все, вот понимаете, это как у тебя пулевое ранение в животе, а ты лечишь насморк. Наверное, насморк тоже надо лечить, как бы, ничего хорошего в этом нет.
Тут просто как бы пулевое ранение в одном животе, а ты лечишь насморк у другого.
Еще раз.
Ну, я говорю, просто у нас много, поэтому пулевое ранение в одном животе, а насморк лечат у другого, а вы говорите, нет, надо вместе.
Типа того, но я говорю, на примере того, если это один человек, у которого вот эти две проблемы.
Да, понятно. Спасибо. Но тогда зарплата должна быть, как в Европе, пишет 877-й. Еще раз напомню, там совсем разные штрафы. В разных странах, разные условия. И некоторые штрафы у нас, например, выше, чем у них. Такое тоже бывает. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Вечно недовольный Алексей Морозов пишет. Ну, коррупция есть везде, не только в России.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека, известная актриса, кстати, если кто не в курсе, давала интервью радиостанции «Говорит Москва» и сказала в рамках этого интервью, что у нашей страны есть большой список как реальных исторических личностей, так и вымышленных персонажей, и можно было бы создать национального героя в кинематографе. У российского кино и мультипликации все предпосылки для того, чтобы конкурировать в этом смысле с западными аналогами, есть. Американская героика влияет, говорит она, на наших детей. Но детям нужны сказки, нужны герои из этих сказок. Я хочу вам напомнить, что и Шарль Перро с его Золушкой, и другие сказочники мировые, они тоже любимые сказочники наших детей. Но вопрос, чему они учат? Или они учат добру, или они учат эгоизму, человеконенавистничеству. Я считаю, что наш кинематограф пытается соревноваться именно в этой части с американским. У нас появилось несколько фильмов, например, «Последний богатырь». Надеюсь, что нам удастся выйти на такой же уровень мастерства, как у американских кинематографов. Кинематографистов. Мы отстали, но в техническом и творческом плане мы их догоняем. У нас богатая история, она богата сказочными героями, подлинными героями, которые спасали Русь. Есть целая серия старых фильмов советских, и надо вернуться к этой теме. Создать в кинематографе национального героя. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Можно так? А то вот 276... Ну, это Анна. Анна, кстати, с Новым годом. У нас и так есть национальный герой. Иван Дурак или Иванушка Дурачок. Ну да, может быть. Давайте, Добрынин Никитич, вспоминать 778-й. Григорий Анатольевич Заславский, ректор ГИТИСа и первый зампред комиссии общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Григорий Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Только я читал вот когда то, что сказала Елена Дропека. Первое, что нам написали, у нас есть национальный герой, но это все-таки Иванушка Дурачок. То есть не в этом направлении нам надо двигаться, пишут люди, а что вы думаете?
Ну, Иванушка Дурачок, это хороший герой, и мы все его любим. Но другой, то у нас есть немало других национальных, о чем, говоря, своевременно вспомнил.
Григорий Анатольевич, я прошу прощения, вы могли бы чуть-чуть поменять положение мобильного телефона, мы не все слышим.
Я говорю, что
вот так.
У нас помимо Иванушки Дурачка есть и другие национальные герои, о чем однажды и весьма своевременно вспомнил Иосиф Виссарионович Сталин, когда в своем обращении к народу 3 июля 1941 года начал свою речь, знаменитую со слов «Пусть вдохновляют вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Суворова, Михаила Кутузова, по-моему, Александра Невского там еще было», и так далее. То есть было довольно там длительное перечисление имен, и каждый, естественно, из этих героев годился как некий образец для тех людей, которые шли в бой. Но в этом смысле, не имея вроде бы на то такой вот согласованной голливудской политики, какую мы имеем возможность видеть сегодня, в 30-е годы, конечно же, была очень осознанная и очень успешная идеологическая программа в Центральном комитете ВКПБ, когда каждый подвиг трудовой, будь то Стаханов или Мамлакат Нахангова, или там герой-летчик Кокенаки, Чкалов, Ливаневский и так далее, каждый из них становился таким вот не только героем сам по себе, но и образцом для подражания, чего мы не видим сегодня, потому что, конечно же, там хороший ли или не очень удачный фильм «Чемпион мира», но при всей любви и уважении к Анатолию Карпову и тому, как его сыграл в этом фильме Иван Янковский, конечно же, никакой вот череды последователей, никакого такого шлейфа героического у этого фильма, к сожалению, не предвидится, потому что для Голливуда это, конечно же, осознанная политика коррупции еще на стадии запуска той или иной картины, когда ты входишь в магазин какой-нибудь игрушечный, и вполне уже известная компания, которая там делает какие-нибудь конструкторы, тут же уже выпускает целый и запускает связанные там или с «Звездными войнами», или с «Гарри Поттером», и так далее, и так далее. И они уже друг друга поддерживают, и, собирая этот конструктор, ребенок уже думает, на кого из этих героев, на человека или паука, которого назвала Дропека, или на кого-то еще, кто из них станет неким таким образцом, ну, каким, естественно, в свое время для советских мальчишек и девчонок тоже были Чапаев в фильме «Братьев Васильевых» или, там, я не знаю, «Молодогвардейцы» в фильме по роману Александра Фадеева.
Да, конечно, но смотрите, я... смотрите, вот возвращаясь к этой истории, ведь «Молодогвардейцев» не выпускали в виде игрушек, а это работало.
Ну, понимаете, каждая эпоха свои предлагает варианты развития сюжета. Да? Огромное количество плакатов, огромное количество спектаклей сопровождало выход этого романа. То есть этот роман с самого начала, что завершилось, извините, самоубийством Фадеева, которого заставляли несколько раз переписывать этот роман, то есть этот роман с самого начала был таким вот объектом...
Ну да. Григорий Анатольевич, вы слышите нас?
Конечно.
А, ну понятно. Смотрите, тут еще один вопрос из наших слушателей. Они вот пока вы говорили, написали, а Артем пишет, например. Вот у нас даже уже не про молодогвардейцев. Фильм про богатыря. Или там про Илью Муромца как богатыря. А не работает, потому что Марвел с миньонами делают по кассе и популярности. То есть получается, что сам по себе этот вариант не работает.
Извините.
К нему надо...
Связь прервалась.
А, не получилось. Зой. Ладно, ничего страшного. Григорий Заславский был с нами на прямой связи, ректор ГИТИСа. Главную вещь мы услышали. Я пытался задавать вопросы наших слушателей. Теперь мы с вами это обсуждаем. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Чем нам выдумывать кого-то? Пишет Виталий, у нас есть герои. Она ведь предлагает не придумывать, она предлагает создать. Григорий Заславский говорит, как это создается. Это не только кино, это должны быть спектакли, это должны быть концерты, это должны быть специальные уроки. Или это, к примеру, должны быть игрушки, которых надо, помимо всего прочего, выпускать. 7373948. У нас есть Юрий Николаевич, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич, надо устроить конкурс среди людей, живущих по принципу потребления отдача, с огромным преимуществом в сторону отдачи. Это и будет настоящий герой.
А как вы будете определять этих людей?
Трудовую книжку будем смотреть, показания свидетелей, родственников, близких и знакомых.
Что-то я не понимаю, как это технологически сделать. Ну ладно, посмотрим трудовую книжку. Если там написано «трудовой подвиг», значит выберем. Если будем не уверены, спросим у соседей. 7373948, телефон прямого эфира. Артем пишет, есть же Аркадий Паровозов. Звезда канала «Карусель». Создали с нуля, у детей до 5 лет довольно популярен. Это работает. Но при желании, да. Но, с другой стороны, вот Григорий Заславский вспоминал свежий фильм, где, по идее, героем должен быть Анатолий Карпов. Но готов ли герой по имени Анатолий Карпов стать таким героем? Это другой вопрос. Виталий говорит, ну, есть же Маша с Медведем. Но, чувствуете, мы все уходим в мультики. Но, может быть, это и правильно, потому что если не будет Маши и Медведя, то потом не будет и Карпова. 7373-94, как героя. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Андрей, Москва.
Прошу.
Вы знаете, я считаю, что надо и фильмы создавать, и мультфильмы, и игрушки выпускать. Современная молодежь, она иначе как-то вот реагирует на все. И примером тому вот современные фильмы, допустим, «Битва за Севастополь» или вот «Летчик» последний фильм. То есть они в таком жанре, сказать, экшена созданы, да, но молодежь на них ходит и смотрит. И главное,
это вы про «Летчика» Девятаева говорите, который фильм?
Да, Девятаев, да, вот, ну вот «Истребитель», последний фильм тоже. Все вот в таком жанре экшен создано. И как-то мы с товарищами офицерами беседовали. Мне-то это, конечно, не по душе, мне уже 51, и я на других фильмах воспитывался. Но один из них сказал, что вот у него 3 дочери, и все молодежь, ну, там, до 16 лет, и все с удовольствием смотрят, и прямо открыв рот, и спрашивают, и задают вопросы. Вот, то есть таким образом молодежь сопричастна становится к нашей героической истории, к героям, которые создали нашу страну.
То есть даже если этот формат кажется нам не очень уместным, и этим форматом нам надо пользоваться.
Да, нам, вот нам, уже взрослым людям, да, совершенно верно. А молодежь, вот она вот к нему стремится, к этому формату почему-то.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут. Знаете, мне кажется, что для того, чтобы чтобы были герои, да, они должны действительно быть.
Ну, вот что, у нас это, нет героев?
Смотрите, ну вот был Гагарин, да, это действительно, это прорыв, это что-то. Анатолий Карпов, это, конечно, хорошо, но если кто, я-то жил во время времена Анатолия Карпова, когда мы отставали везде, зато у нас чемпион мира по шахматам. Ну, хорошо, ну, наверное.
Да, но потом, потом еще у нас было 2 чемпиона, каждый друг с другом, да и Корчной тоже до этого был наш. Это было нашим, то есть, по сути, это была действительно героическая победа.
Ну, может быть, но, понимаете, мне кажется, все-таки герои должны быть. Черепашки не ниндзя, они хотя бы кого-то побеждают. Побеждали, как и Маша, она прикольная такая. А сегодня, ну, не знаю.
Виловато. Я понял, спасибо. Человеку кажется, что вот победа в шахматах — это не так круто, если я правильно понял. 7373948, телефон прямого эфира. У нас бывают такие фильмы, когда вот вроде как правильный фильм, я даже не буду пересказывать, потому что сейчас с историческими штуками нельзя так вот запросто. Виталий нам описывает конкретный фильм, и что там неправда написано. А кто знает, вдруг у вас неправда историческая. Сейчас нельзя так просто говорить. Но в том смысле, что у нас у каждого взгляд на историю свой, и вроде как тебе снимают историческое кино, а тебе кажется, что это неправильно. Вот Виталий говорит, смотрю на этот фильм, «Испанский стыд», потому что это не соответствует тому, как история выглядит в изучении Виталия. 7373948. А Чернобыль у нас сняли, чтобы нормально, пишет Панк 13. Вот опять же, сняли, а нам кажется, что неправильно сняли. 7373948. Очень коротко, да, прошу.
Добрый вечер. Ну, чтобы гоняться за голливудскими фильмами, или хотя бы на их фоне выглядеть, нам еще 100 лет. Поэтому нужно как-то что-то свое придумывать и это развивать.
Надо развивать и придумывать. И понимать, что это работа, что называется, в долгую. У нас впереди еще 100 лет. Далее новости.